Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 12 марта, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Следим за главными событиями этого дня. Некоторые темы обсуждаем более подробно. В Москве смотрим сейчас на пробки. Сейчас двухбальные пробки. По сути, движение свободно, но есть проблемы на третьем транспортном кольце между проспектом Мира и Беговой, и в ту, и в другую сторону. И внутренний МКАД сейчас останавливает Волоколамка. Здесь несколько аварий, и в эту пробку вы попадете, еще раз напомню, это внутренний МКАД, еще до пересечения с Новой Ригой. Темы на ближайшие 20 минут. Кадровые революции лидеров России. Новые назначения получили сразу 45 участников этого конкурса. Это первая тема. И вторая тема. Эксперты заметили снижение экспорта оружия из Российской Федерации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня стало известно о том, что новые назначения получили 45 участников конкурса «Лидеры России». Это ответственные государственные должности, а сами по себе новые назначения – это серьезная реформа в подготовке управленческого состава страны. «Экономика сегодня» пишет об этом, ссылаясь на мнение экспертов. Самая серьезная проблема для любого общества, любой политической и экономической системы – это рекрутинг управленцев, формирование системы преемственности и создание эффективных социальных лифтов для молодых и амбициозных людей. Владимир Шиповалов так считает, он замдиректора Института истории и политики в МПГУ. Конкурс «Лидеры России», говорит Шиповалов, это успешная попытка создания системы кадрового резерва. Руководство конкурса «Лидеры России» объявило сегодня, что 45 участников этого конкурса получили новые назначения, в том числе в администрации президента, федеральных и региональных органах исполнительной власти, государственных и частных корпорациях. Два новых сотрудника администрации президента, к примеру, говорят, сильные управленцы. Один из них теперь начальник департамента организационного обеспечения. Кроме того, три конкурсанта получили должности федеральных заместителей министра. И вот об этих назначениях сегодня много говорят в новостях. Новые замминистра в Министерстве экономического развития, в Минздраве и Министерстве энергетики. Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта к нам присоединяется. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли говорить, что это и есть те социальные лифты, о которых говорили и которых не могли найти?
Это, я бы сказал, что это не сам лифт, это начало практики создания таких лифтов. Это первый опыт, хотя наш президент говорит, что уже последние 6 лет идет поиск вот пути формирования кадрового резерва, поисков талантливых управленцев среди молодежи. И вот с октября прошлого года был, значит, конкурс «Лидеры России», вот подведены итоги, уже произошли первые назначения, но и сам факт положительный, несомненно. Просто хочу сказать, что это начало, потому что эту систему надо сформировать, ее надо институциализировать, должна выработаться система критериев проведения отбора, желательно определиться с возрастом кандидатов, с половой принадлежностью, гендерной принадлежностью и многим другим. То, что сейчас назначены на посты очень высокие заместители федеральных министров, люди и в госкорпорации, там Роскосмос, РЖД и прочее, Сбербанк, молодые люди, а примерно половина финалистов – это моложе 35, половина чуть старше 35 лет. Это хорошо. Другой вопрос. Дело в том, что, возможно, вот нынешние такие привлекательные назначения, они служат, ну, и первым опытом, и рекламой, мне кажется, самого этого процесса и самой формы этой деятельности поиска и подготовки кадров. Но перепрыгивать с поста, скажем, там, одного из руководителей, скажем, областной структуры на пост зам федерального министра, это явление исключительное и очень рискованное. То есть подготовка кадров должна состоять не только в отборе интересных, талантливых, обладающих лидерскими качествами, но и в их проведении по многим ступеням карьерной лестницы. Потому что надо проверить, насколько этот человек устойчив к ситуации, скажем, там региональной, может быть, на уровне федерального округа, на уровне какой-то отрасли там, экономики или управления. И только тогда уже, наверное, можно говорить о том, что человек готов к федеральному уровню управления. Была номенклатура в Советском Союзе, ее сейчас чаще критикуют, эту систему, но она имела вот определенные правила такого прохождения. Другое дело, что в сложных ситуациях, скажем, предвоенной, военной, я имею в виду Великую Отечественную войну, действительно могли назначаться очень молодые люди на ответственные должности, и часть из них действительно справлялась. Мы это знаем по части руководителей. И, возможно, мы сейчас тоже находимся в достаточно сложной ситуации, когда, скажем, стоит задача национализации управленческих кадров.
Юрий Михайлович, тут сразу несколько вопросов уже от наших слушателей. Мы с вами разговариваем в прямом эфире, люди пишут через Телеграм, через СМС-портал. И вот смотрите, первый вопрос, безусловно. Вы вспоминали советское время, когда работали чуть по-другому, но тоже социальные лифты, и тогда уже была эта проблема, говорили о том, что, как правило, наверх идут люди, которых можно назвать чьей-то протеже. Так вот, теперь в этом конкурсе «Лидеры России» насколько мы застрахованы от того, что туда проходят только люди блатные, вот так в кавычках, или родственники знакомых начальников?
Ну, исключать этого ни в коем случае нельзя, не впадая в полную иллюзию. Но все-таки, когда просто назначаются по звонку или по рекомендации, это одно. Другое дело, когда это люди все-таки проходят несколько этапов отбора, участвуют в конкурсах, это делается достаточно публично, и в этом случае как бы есть больше гарантий того, что действительно можно отобрать человека подходящего.
Тогда следующий вопрос. Виталий, наш слушатель, его формулирует. Этот конкурс не убивает вот тот традиционный социальный лифт? Люди, которые начинают с малых должностей, и вот они потихоньку, помаленьку, по шажочку идут наверх, да, а тут да, раз да, и прилетел да. человек из лидеров
да,
России.
Да, да. Ну, я уже говорил об этом, повторю, что это первый опыт. Возможно, это даже такой немножко рекламный пиаровский ход, когда действительно с регионального уровня людей назначают на федеральный. Надо привлечь, надо заинтересовать молодежь, надо убедить ее в том, что можно сделать карьеру и быть успешным человеком. И в нашей стране не обязательно мечтать о заграничном образовании и работе. И когда вот этот интерес появится устойчивый, тогда можно будет создать полноценно работающую систему вот этого пошагового продвижения людей по всей карьерной лестнице.
Ну и тогда возвращаемся, собственно, к конкурсу «Лидер России». Теперь, когда многие услышали, что получается, если участвовать в этом конкурсе, всех интересует, а что мы знаем, кто это может быть, чтобы стать лидером России, и что надо будет делать, если участвуешь в этом конкурсе?
Ну, во-первых, это могут принимать участие люди, проживающие в России, потому что пытались подавать заявки и наши соотечественники, находящиеся за границей, в этом им было отказано. Вот, вот сейчас создается как бы структура всех этих экзаменов, конкурсов. Это и образовательная, и проверка деловых качеств, и инициатив и так далее. Причем я еще в 90-е годы меня привлекали различные, скажем, структуры западные, которые проводили конкурсы для обучения за границей. И вот поиски людей, обладающих лидерскими качествами, вот акцент на это был очень большим. То есть эта система действительно, она создана во многих странах, мы сейчас ее осваиваем, это замечательно. То есть есть определенный опыт накопленный. И я думаю, конкурс этот планируется проводить ежегодно. И я думаю, что вот ясная и четкая структура условий, правил, она будет сформирована, и тогда молодежи будет легче ориентироваться в этом.
Спасибо. Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта был с нами на прямой связи. Срочное сообщение.
Срочная новость.
ТАСС сообщает, французский модельер Юбер де Живанши скончался в возрасте 91 года, ссылаются при этом на сообщение «Франс Пресс». Детали появятся уже в ближайшее время.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Кадровая революция лидеров России. Теперь обсуждение. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Мне кажется, что тут вот важно попытаться сравнить эти два варианта назначения, о которых мы, по сути, уже говорили благодаря Виталию, нашему слушателю, и благодаря Юрию Почте, профессору кафедры РУДН. Два варианта. Прежде, маленьким шажочком, ты идешь с самого низа, до самого верха доходишь. И вот есть другая история, когда получается более чет, более понятные возможности для всех возникают для того, чтобы попасть на самый верх или, может быть, не на самый верх. Так вот, какие из этих двух путей, с вашей точки зрения, более правильные? 7373948. Как кажется, новые варианты, вариант с лидерами России, это варианты, когда ты должен себя показать более открыто, и больше шансов появляется у разных людей. 7373948. Но с вашей точки зрения, какой вариант правильнее? Слушаем вас, здравствуйте. Может быть, справедливее, я не знаю. Слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр. Вот скажите, пожалуйста, уважаемые ведущие, вот социальный лифт, вот был несколько дней назад, юбилей моего отца, 70 лет, сидело 10-12 его товарищей, значит, у всех у них, ни у одного из них не было отца. Один был сирота вообще, все погибли в войну. Все русские люди. Значит, сидели профессора, генерал таможни.
Не-не-не, подождите. Вот я понимаю, что вы хотите говорить о чем-то своем, но все-таки есть два варианта.
Не о своем. Нам показали вот эту программу, где они прыгают с обрыва. Да хоть они пускай расшибутся, но умнее-то они от этого не будут. И лучше мы жить от этого не станем.
Извините. Если вы не хотите диалога, нет проблем. 7373948. Все-таки, еще раз, вариант один. Снизу доверху, помаленьку, потихоньку. Но там много вариантов с протеже, там много вариантов непонятных, потому что решения не всегда понятно принимаются и так далее. Когда конкурс, он более открыт, здесь более понятно, как принимают решения. С вашей точки зрения, что более правильно? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Вас плохо слышно? А, да, вот теперь лучше, слушаем.
Добрый день, Олег, Москва.
Да.
Я думаю, оба варианта имеют свои небольшие плюсы и свои явные довольно-таки минусы. Первый вариант, старенький, он, конечно, позволяет человеку постепенно вникать в ситуацию, которая творится вокруг, и правильнее реагировать. С другой стороны, старый же вариант, он ведет к коррупции, к забиванию на свою работу.
Хорошо, минусы второго варианта.
Минусы второго варианта. Человек приходит новый совершенно и не понимает, что вокруг творится, и начинает ошибки совершать большие.
Хорошо.
Может быть, даже роковые. Но если он сможет как-то получить общую информацию вначале, он, наоборот, сможет переломить старые устои и вывести из болота.
Есть ли вариант, у которого больше плюсов?
Мне трудно сказать.
Спасибо.
Нужно что-то гибридное.
Что и то, и другое, понятно. Может быть, это должны быть люди, которые по шажочку, по ступенечке, и между ними уже открытые конкурсы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте.
Олег, прошу.
Город Москва. Собственно, вы, в принципе, почти озвучили мою мысль. А что мешает людям, которые по шажочку идут к своей цели, поучаствовать в этом открытом конкурсе и попасть на это место?
Понятно, мы потихоньку начинаем договариваться, как это должно быть. При помощи протеже у нас социальные лифты по одной схеме работают в 80%. Об этом пишет Леонид Иванов. Великий немой настаивает, что это только снизу и по шажочку. А у Виталия другой вопрос. Важны ли при выборе победителей конкурса какие-то политические предпочтения? Ну и для 910-го ответ очевиден. Он пишет, что лучше вообще заниматься собственным бизнесом. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Меня зовут Ефим, Москва. Вы знаете, очень некоторые мои знакомые принимали участие в этом конкурсе.
Прямо вот в этом именно?
Да, именно вот в этом.
Что говорят?
Последнем. Первые, кто отсеклись на самом начальном этапе, конечно, было огромное количество возмущений того, что не совсем корректный вопрос, но это чисто частный случай. А вот один из моих знакомых практически дошел до полуфинала. Так вот, извините, я работал с этим человеком несколько лет. Он не справился с элементарными задачами даже на, скажем там, мелком уровне, операционном, управленческом и так далее и тому подобное. А про моральную сторону этого человека я как бы ничего говорить не буду.
У
меня осталось отрицательно. Я к чему веду? Вы поймите одно, что преподать себя можно как угодно. То есть обернуть себя в замечательную, красивую обертку, преподать, что ты гениален и так далее и тому подобное. От этого моральные качества человека не поменяются. Вы понимаете, что это тоже своего рода способ прохождения не совсем чистоплотных людей в верхние эшелоны власти.
Хорошо, но с вашей точки зрения есть какой-то другой способ, который был бы более справедливым или, может быть, более эффективным?
Ну, смотрите, по моему личному мнению, я считаю, что необходимо в первую очередь это... Обязательно человек из этой отрасли должен заниматься управлением той или иной отрасли, поскольку, и более того, он должен пройти ее с самого низа, для того, чтобы понимать все проблемы и все остальное. Потому что у меня тоже есть опыт, когда на руководящий должность...
Погодите, то есть отраслевые конкурсы, вы об этом говорите?
Да, да, отраслевые конкурсы, что энергетикой должны заниматься энергетики, медициной должны заниматься медики, строительством должны заниматься строители.
Даже если это управление?
Даже если это управление. Ну, извините, вы же не посадите великого управленца управлять какими-то другими вещами, если он даже не понимает отрасли. Но вот элементарно, если мы говорим, допустим, о строительстве какого-то завода, то изначально все отталкивается в первую очередь от технологии производства, от этого, а не так, что строится здание, а потом в него впитывается.
Отраслевые конкурсы. И то, и другое. Конкурсы. Спасибо. Да? Традиционный социальный лифт, пишет 329-й, это Джеймс Борш, он так подписывается, цементирует систему, отфильтровывая неудобных людей, поэтому нужна альтернатива. Виталию интересен вариант снизу доверху. Если человек добился каких-то успехов, то у него должность и не низшего, и не высшего звена. Переводить его нужно на ту же должность, в той же отрасли, в другой регион. Работал в Москве, едешь в Псков. Работал в Пскове, едешь в Смоленской, ротации, и человек не левый. Примерно что-то подобное у нас с губернаторами, насколько я понимаю, происходит. Тогда получается, что при назначениях или при выборах губернаторов часто так или иначе возвращаются к советам Виталия. На политическом уровне там как раз человек, который проработал на подобном посту в одном регионе, переезжает на более высокий пост, ну, примерно чуть-чуть более высокий пост в другом регионе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. Эксперты пишут о том, что они заметили снижение экспорта оружия из Российской Федерации. Есть данные, они опубликованы сегодня. С 2013 до 2017 года объем оружейного экспорта из России сократился по сравнению с предыдущей пятилеткой более чем на 7%. Ну, правда, на 7,1%, если уж быть более точным. Россия удерживала при этом статус второго по величине экспортера оружия в мире, то есть даже снизив оружейный экспорт на 7%, Россия осталась второй по величине экспорта оружия в мире. Мировой экспорт оружия в 2013-2017 годах по сравнению с предыдущей пятилеткой при этом вырос на 10%. Это фрагменты отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира. Почти три четверти мирового экспорта вооружений при этом обеспечивают пять стран. США – первое место, Россия – второе место, третье, четвертое, пятое – Франция, Германия и Китай. Из США за последние пять лет, так подсчитали в Стокгольмском институте, оружейный экспорт вырос по сравнению с предыдущей пятилеткой на четверть и обеспечил 34% мирового объема. Напомню, у Российской Федерации по сравнению с предыдущей пятилеткой объем оружейного экспорта сократился. У американцев вырос на 25%, у нас сократился на 7%. Директор программы вооружений и военных расходов этой самой организации СИПРИ от Флеран говорит, основываясь на сделках, подписанных во время правления администрации Обамы, объем поставок вооружений США достиг самого высокого уровня с конца 90-х годов. Эти сделки и дальнейшие крупные контракты, подписанные в 2017 году, гарантируют Америке сохранение позиции крупнейшего экспортера вооружений в ближайшие годы. Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем можно объяснить, во-первых, это сокращение, если оно есть, потому что вот эти экспертные оценки, они всегда вот так 7-8, что называется, их точность. Если есть реальное сокращение объема оружейного экспорта у России, чем его можно объяснить?
А вы знаете,
ой,
во-первых...
Извините, только что стало известно, что скончался актер и режиссер Олег Табаков. Это вот в эту секунду появилось сообщение, подробности будут выясняться, и, может быть, уже к ближайшему информационному выпуску. Продолжайте, прошу.
Ну, вы знаете, во-первых, когда мы говорим о СИПРИ, то этот институт использует очень странные методики подсчета военно-технического сотрудничества мирового, и... Честно говоря, я бы не назвал их до конца объективными. Они считают часто очень вещи, которых нет, а с другой стороны, очень часто в их отчетах фигурируется то есть, как бы, то, что включать не стоит, по большому счету. Ну, например, они включают свои отчеты даже... Если они делают исследования по военным бюджетам разных стран, они включают там военные пенсии и так далее. Ну, то есть это очень весьма спорная методика, то, что делают они. Конечно, в России такого серьезного падения, как они там говорят, 7% по военно-техническому сотрудничеству, конечно, этого не было. Мы находимся на плато таком, на которое вышли несколько лет назад, и... То есть это где-то 14-15 миллиардов долларов в год. Ну, вот сейчас опять были последние подведены итоги уже, как это обычно весной, в марте подводятся итоги военно-технического сотрудничества за предыдущий год. Это примерно 15 миллиардов долларов. То есть та же сумма, которая, в общем-то, была и прошлый год, и позапрошлый, это уже несколько лет продолжается. Я бы хотел отметить, что эта сумма была еще до событий 2014 года, когда ситуация для нас... ухудшилось, когда были введены санкции и так далее. Так что мы просто выдерживаем эту, скажем, эту сумму, поддерживаем ее, и портфель заказов, он тоже примерно где-то 45-50 миллиардов долларов. В общем, ситуация не меняется уже несколько лет. А что касается подсчетов СИПРИ, ну, вы знаете, вот если посмотреть на цифры, которые они там приводят, там все занижено очень сильно.
Хорошо, а у американцев что, завышено? Или все-таки получается так, что мы удерживаем объем, а американцы наращивают?
Да нет, американцы тоже не наращивают. Мы примерно находимся вот на тех позициях, которые были и раньше. У американцев сейчас есть якобы шанс после визита господина Трампа в Саудовскую Аравию, когда он объявил о подписании там невероятных контрактов на 110 миллиардов долларов по поставкам вооружений Рияду. Но на самом деле там реальных контрактов 10 миллиардов, не более. А все остальное это соглашения, которые будут реализованы, не будут реализованы. И в какой срок они будут реализованы. Считают-то по конкретному году. Да, вот то, что было поставлено за этот год, и за это были получены деньги, вот это и считается. Во всех рейтингах, во всех вот таких исследованиях подобного рода, которые делает СИПРИ.
Скажите,
так
но
что
их...
американцы удерживают позиции первого, мы второго, в общем, ничего не меняется.
Но удерживая позиции первого, американцы насколько больше нашего продают оружие?
Да не намного, там разница примерно получается в два раза, да. Да, понятно, что как бы они... со значительным отрывом, но чуть больше, чем в два раза, примерно так.
Хорошо,
у нас
если...
15, ну вот считайте.
Тогда у них около 30. Скажите...
Больше 30, ну примерно да.
Хорошо, тогда дальше. Если есть очевидный лидер на этом рынке, говорить можно о том, что у второго в этом списке, у второго государства, у Российской Федерации, есть конкретные покупатели, то есть конкретный сегмент рынка? Или все-таки это действительно битва все равно?
Безусловно, что и американцы, и мы держим, скажем так, не слишком соприкасающиеся сегменты мирового рынка вооружений. Ну, допустим, у американцев нет никаких шансов по ВТС с Алжиром или с Вьетнамом, хотя они пытаются эту ситуацию переломить, или с Ираном. Да? Но, естественно, что у нас мы не работаем в Европе. Мы пока не работаем в Саудовской Аравии, но все-таки какие-то подвижки есть. Саудиты заявили о том, что хотят купить наши зенитные ракетные системы С-400. Борьба, конечно, идет. Американцы пытаются вклиниться, ну, уже вклинились фактически, да, на рынок индийский. Но тут позиция, тут просто роль играет главную позиция самого индийского руководства. Они диверсифицируют рынок вооружений свой. и считаю, что у России большой сегмент России там удерживает. Но они считают, что и американцы могут работать, и французы, и израильтяне. То есть они на свой рынок пустили и других игроков. Вот на индийском рынке как раз такая... Американцы часто используют совершенно запрещенные приемы борьбы, безусловно.
Понятно, спасибо. Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов был с нами на прямой связи. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 12 марта, сейчас 16:35. По-прежнему двухбальные пробки на московских улицах. По-прежнему главная проблема – это большая пробка на МКАДе, которая начинается от пересечения с Рублевкой на внутреннем МКАД и до Волоколамки. Собственно, движения там нет или очень сложное движение. Ну а то, о чем мы говорили полчаса назад, проблемы на третьем транспортном кольце от проспекта Мира до Беговой, теперь уже в меньшем объеме, намного меньше. Теперь разве что внутренняя трешка от Беговой до Ленинградки едет тяжело. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Большинство граждан России готовы покупать подделки оригинальных товаров, особенно одежды и обуви. И в России объявили о том, что в ближайшие несколько лет появится автоматизированная система учета количества потребленных гражданами киловатт электричества, кубометров воды и всего другого в ЖКХ.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Более 80% граждан соглашаются покупать контрафакт. Тех, кто готов делать такие подарки другим, чуть меньше, но тоже очень много, примерно 75%. А вообще, около 86% говорят о своей лояльности к покупкам контрафактных товаров. Москвичи при этом, правда, более избирательны. 20% жителей столицы готовы покупать исключительно оригинальные товары. Это исследование юридической компании Brand Monitor, которая публикует сегодня РБК. В онлайн-опросе, который был подготовлен этой самой организацией Brand Monitor, как пишет РБК, участвовали 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 55 лет. Дальше детали. Больше всего лояльны к неоригинальным товарам на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Жители этих регионов больше других готовы дарить подделки. Если в среднем 25% граждан отказались покупать неоригинальный товар в подарок, то, соответственно, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе эта доля в два раза меньше. Алексей Егармин к нам присоединился. Соединяется сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей. Алексей Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
А есть информация по сравнению с другими странами? Вот эта лояльность к контрафакту у нас выше или такая же?
По сути, такая же. В странах с подобной экономической ситуацией она такая же, соизмеримая или даже больше в некоторых есть. Вот она меньше в тех странах, где уровень жизни населения несколько выше, что позволяет этому населению по-другому относиться к этой проблеме.
Но дальше, ведь если люди говорят, что они готовы покупать подделки оригинальных товаров, особенно одежды и обуви, значит, для них все-таки важен бренд. Это-то как объяснить тогда?
Ну, поймите, бренд важен почему? Потому что эти люди, они являются зазомбированными рекламными кампаниями, там, рассказами про то, что именно этот бренд является чем-то особенным. И они хотят просто как-то войти в это, в этот контакт с этими замечательными изделиями, как им говорят, ну, задорого они войти не могут, потому что денег не хватает. Пытаются решить этот вопрос так, как он решается. То есть тут на помощь приходят изделия, скажем так, не совсем с правообладателями согласованные. Вот, собственно говоря, процесс простой, экономически обоснованный.
Хорошо, процесс экономически обоснованный. Ну, раз уж мы об этом заговорили, раз уж мы признаем, что большинство граждан все это покупают, значит, и качество этих товаров неплохое, потому что иначе бы они не покупали это хотя бы во второй раз.
Но, знаете, в большинстве случаев, если мы говорим о так называемой категории А этих контрафактов, то качество там не то, что неплохое, оно соизмеримо с оригинальным, а порой даже это и является оригинальными изделиями, просто сделанными, скажем так, с превышением заказа правообладателя. Вот еще. То есть, по сути дела, времена, когда мы покупали какой-то бренд, который там разваливался, разрывался или сделан был не из того материала, они сейчас эти все бренды или около того там подделки, да, они все и подделки назвать их сложно, а потом что такое подделка? Вот понимаете, итальянские изделия, сделанные в Китае, и китайские изделия, сделанные там же, в общем-то, они, по сути дела, те же самые. Поэтому эта грань очень стирается. И знаете как, значит, подделка от неподделки отличается тем, что в одном случае правообладатель закладывает свою маржинальную доходность в это изделие, а в другом случае это изделие без учета вот, аппетитов правообладателя идет на рынок. Вот
в то же самое изделие, как вы предполагаете?
Да, да, я не предполагаю, я знаю, что во многих случаях эти изделия те же самые.
Хорошо, а как много людей, которые, которых нельзя назвать жертвами брендов, которые выбирают товар не по принципу, чтобы пусть плохонький, но все-таки бренд, а по принципу «вот это мне идет» или «это просто работает, а мне именно эта функция нужна»?
Ну, таких людей очень мало. Бренды определяют моду. Мода так или иначе касается любых людей, которые хотят там как-то соответствовать течению времени. Одно, они могут позволить себе соответствовать в магазине ГУМ, другие могут позволить себе соответствовать этому же на рынке Москва. Вот и все, разница только в этом.
Что делать, если свой товар плохой, а западный дорогой? Об этом пишет 45-й, он так формулирует вопрос. Но я бы чуть иначе его сформулировал. А так ли вот это действительно проблема в том, что нет отечественных товаров? И поэтому мы выбираем подделки?
Ну нет, конечно, понимаете, нет. Если широко посмотреть, а есть отдельные очаги, которые отечественные товары существуют. Ну, в буквальном смысле, нет, вы возьмите с утра зубную щетку. Они что, сделаны в нашем отечестве? Нет, они сделаны в Китае. Понимаете, с этого надо начинать. Вы берете телефон, он тоже сделан там же. Вот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы просто не имеем возможности сравнить, а какие отечественные товары хорошие, они есть или вообще или нет. Вот мы берем телефон, Йотафон, а он тоже китайский, понимаете, от него только отечественное название и некая реклама по средствам массовой информации, что он и является чем-то связанным с нашим отечеством. Я бы с удовольствием бы и сам одел какие-нибудь штаны отечественные, пускай это будет там джинсы «Большевик» отличные, да, но только их не шьют здесь.
Хорошо, вы сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей. То, что потребители покупают контрафакт, это ведь нарушение их прав, нет?
Нет, вы знаете, потребители покупают то, что им кажется соизмеримо с ценой, которую они хотят за это заплатить или могут за это заплатить. Поэтому они все прекрасно осведомлены, что в большинстве случаев это не является каким-то там вот на 100% оригинальным изделием и содержит необходимое отчисление правообладателя. Знаете, в хороших магазинах этот контрафакт, когда продают, вот там обманывают потребителей, говоря о том, что вот покупай итальянский бренд, который сделан в Китае. Вот это не обман разве? Это обман, потому что все думают, что он итальянский, поэтому хотят его купить. А вот если бы им разъясняли бы на месте, что, товарищ, извините, вот вы покупаете итальянский бренд, но сделан он в Китае, или в Турции, или в Бангладеш.
Так этого же никто не скрывает, разве нет?
Простите, плохо слышно стало.
Я говорю, так этого же никто не скрывает, и в этих магазинах продаются вещи, на которых написано
«Made in Bangladesh». Одно дело не скрывают, да, одно дело не скрывают, и про это написано. Другое дело, людям надо объяснять. Понимаете, они приходят туда с намерением то, что итальянский бренд сделан в Италии. А то, что он сделан в Китае, извините, они потом понимают это и начинают там всячески себя убеждать в том, что это так же хорошо. Ну, вот слушайте, это, наверное, так же хорошо, только китайский-то не хуже.
Подождите, Алексей Викторович, я просто хочу спросить, а потребителю из ваших высказываний выстраивается ужасная картина того, как выглядит российский потребитель. Он, значит, жертва рекламы. Потом, когда он покупает в магазине какую-то вещь, он ничего не понимает, что он покупает, и даже прочесть, где она сделана, сам не может. Это действительно так?
Ну, это не совсем прям так, как вы говорите, но определенная доля правильности в ваших словах есть. Во-первых, значит, он является жертвой рекламы, это абсолютно точно. То, что он не может в магазине разобраться, где это изделие сделано, это тоже достаточно сложно. Знаете почему? А вы зайдите в магазин, там будет у вас написано, например, такое-то изделие, страна, например, будет написано Англия, а нигде не будет написано, что это изделие это сделано в Китае, там будет написано, где регистрация бренда произошла. Ну и от того, что бренд прорегистрирован в Англии, это изделие не стало английским. Вот в чем вопрос. Да, действительно, потребитель дурит, он не может разобраться. Это огромная проблема.
Это проблема, которую должно решать государство?
Ну, я думаю, что это проблема не государства, хотя и государство тоже. Я думаю, государству просто надо немножко закрыть глаза на вот эти вот все проблемы, которые происходят с точки зрения контрафакт, не контрафакт. А раздута проблема не свойственна нашему уровню жизни. Надо немножко ее опустить, тогда рынок сам разберется, где чего и за сколько стоит покупать.
Спасибо. Алексей Игармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей, был с нами на прямой связи. Юрий, 84-й, пишет: брендовая куртка стоит 17 тысяч. Я такую же купил за 5 и второй год ношу. 778-й пишет: в связи с темой, которую мы обсуждаем, с его точки зрения, нужна еще не продовольственная безопасность страны. Борис примерно об этом же пишет, 870-й: без продуманных протекционистских мер отечественное производство ширпотреба развивать будет трудно. И 910-й, АДМ, вот так пишет он: работал с Китаем очень долго, весь бренд делается на одних и тех же фабриках, одни идут в фирменные магазины, а другие на рынок. Но мы-то о потребителях. Более 80%, точнее 86% граждан Российской Федерации говорят, что они соглашаются покупать контрафактные товары, то есть подделки оригинальных товаров. Главный вопрос возникает ведь не в том, что, как пишет 910-й, они покупают то же самое, что, ну, просто бренд нашивается, хотя и то, и другое делаются на одной фабрике. Такие утверждения есть. Но ведь они все равно покупают то, что с брендом. Понимаете? Вот об этом надо бы поговорить. Как мне кажется, 7373948. Ну, вроде понимают. Тогда, получается, действительно надо заниматься образованием потребителя. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Знаете, я вот обувь нашел одного скандинавского производителя уже давно. И в этом году зимние ботинки купил... вот такие китайские, без бренда. Причем, вот смотрел, не мог отличить, чем же они отличаются от вот этих дорогих. В 3 раза дешевле я купил. В общем, сезон отходил, ничем не отличаются. И мне сразу вот закралось сомнение, что, наверное, они на эти ботинки просто приклеивают этот значок дорогого бренда, и он идет в 3 раза дороже. Вот и все.
Скажите, да. Таким образом, вы теперь совершенно точно готовы покупать любой контрафактный товар?
Ну, вообще, я был всегда как бы готов, но вопрос только, что вот брендовый, ты как бы гарантированно покупаешь хороший материал. А вот не брендовый, это уже получается немножко кот в мешке, ты как бы на свой страх и риск.
То есть вы все-таки верите в гарантии брендов?
Ну, в гарантии я, безусловно, верю, но в цену не верю.
Понятно, спасибо. 7373948. В гарантию верю, в цену не верю. Надо запомнить эту фразу. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Несколько лет работал с Европой в Азии. Это, представьте, в Амстердаме в порту выгружает большой такой, скажем, как бы палет, тюк. Подходит голландец, снимает Made in China, клеит Made in Нидерланды. И мы повезли сюда. Будет он... Просто я хочу сказать...
Прямо в порту тюк одежды переклеивает голландец?
Сам тюк с одеждой, который пришел с пароходом. Там нет. Было Made in China. Он при мне открывает вот это Made in China на тюке и наклеивает Made in Нидерланды.
Мы же говорим сейчас не об этом, мы говорим о потребителях. Они будут не на тюк смотреть.
Я понял, Юрий, чтобы вам как бы понятнее, как автомобилисту. Есть же реплика, ну, диски, а есть оригинальные. Они точно такие же, но без бренда, и стоят на порядок дешевле. Поэтому так и с обувью, и с одеждой.
Нормально все, нет проблемы, нет нарушения прав потребителей. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Да, прошу.
Меня зовут. Я покупал тоже испанскую обувь, ну вот, ее сильно они подняли вот эти цены со скачком евро. Ну вот, я отказался, ну вот, начал искать и нашел наши отечественные, ну вот. Ну, не такие, конечно, хорошие, но тоже приличные.
Но, смотрите, так, что... вы тогда, получается, начали искать, вы не искали похожие, чтобы нет, без нет, бренда, нет. Вы искали нет, другое. Нет.
Я искал другое, потому что такого, то есть вот именно, я понимаю, что найти... Ну, зачем искать подделку, потому что мне купила жена подобного бренда, то есть, но подделку. Ну вот, почувствовал я сразу в тот же день. То есть, когда одеваешь ее, начинаешь носить, и с ногами начинают происходить всякие разные метаморфозы.
Но вы же слышали, о чем мы говорили до этого, это не совсем подделка, это то же самое утверждают некоторые.
Нет, это совсем, это они так утверждают, на самом деле. Как бы здесь вот идет речь именно о том, что есть действительно крупные компании, там, да, спортивные, в частности, допустим, не будем, да, называть, которые действительно покупаешь в тех же там гипермаркетах спортивных, и там прям написано «сделано в Китае». То есть это идет брендовая вещь, написано «сделано в Китае». А эта вещь, она сделает, о чем я говорю, да, как бы есть вещи, которые делаются в Европе, которые все еще делаются в Европе, несмотря ни на что. Ну вот, вот эти вещи, они по качеству, конечно, сильно отличаются от того, что делается в Китае.
Понятно, да, спасибо. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна.
Ну, во-первых, в Европе не особо подделку купишь. Там можно купить так, что оштрафуют евро... Ну, на 300 евро как минимум. В Италии, в Швейцарии. во Франции. Поэтому, если ты видишь, что у тебя очки там, допустим, или сумка Versace за 20 или за 50 евро, ну, или фунтов, если применить к Швейцарии, фунтов применить к Швейцарии, франков применить к Швейцарии, то, естественно, с этим связываться не надо, увидит полиция, тут же, прямо тут же оштрафуют, тут же отведут в участок и штрафуют. Если не будешь платить, больше в зону евро не видишь. Это во-первых. Во-вторых, даже когда делают, допустим, по одной технологии просто большую партию даже одного же фасона, там совершенно другая ткань. Абсолютно другая. Я видела такие вещи.
То есть вы не верите вот в эти рассказы о том, что это просто одно и то же, переклеили или там наклеили бренд, или нашили бренд?
Нет. Нет, нет, я не верю. Я видела, прости господи, Луи Виттон, который продается в переходах в Московске. И я знаю, что такое Луи Виттон, который продается в наших салонах.
Понятно, спасибо. А чего волноваться из-за бренда? У нас дороги рассекают автомобили и немецкие, и французские, и японские, но собраны-то они не на их территории. Чего волноваться? Об этом пишет Виталий. Пьеро утверждает, что немцы в Турции скупают подделки на ура. Мы вот так и не разобрались с тем, что такое подделка на самом деле. Потому что если это то же самое... Некоторые говорят, что это то же самое, только с брендом. А потом каждую вторую, к примеру, пару, они продают уже без бренда. Ну, якобы. Есть такой вариант. И вот Анна говорит, что такого варианта быть не может. При большом объеме заказов в Китае вам любую наклейку любого бренда наклеит, пишет, утверждает Сергей 38-й. Утверждает, что в его реальной работе было так. Мы недавно приволокли оттуда партию кондиционеров, уже наклеена соответствующая наклейка, и получилось дешевле на 65%. Три восклицательных знака. И все так делают, пишет Сергей. Четыре восклицательных знака. Оставим на его совести все эти восклицательные знаки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России появится автоматизированная система учета количества потребленных гражданами киловатт электричества, кубометров воды и всего такого в коммунальных ресурсах. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. По его словам, система будет самостоятельно передавать управляющим компаниям всю информацию, которую записывают индивидуальные приборы учета. Кроме этого, она будет оценивать качество оказываемых гражданам России коммунальных услуг. Автоматизированная система, как планируют чиновники, действовать начнет в течение 3-5 лет. Андрей Чибис подчеркнул, что технология будет создана за счет ресурса снабжающих организаций и компаний ЖКХ, а не потребителей. Это важно понять. Чибис утверждает, что потребители платить за это не будут. Но как-то же эта система будет работать в наших квартирах. Она же будет рассказывать о том, с каким качеством нам подают воду и сколько этой воды мы расходуем. Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ. ЖКХ-контроль. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть какая-то информация, как это все будет работать?
Ну, на самом деле автоматические системы снятия показаний учета коммунальных ресурсов, они действуют и сейчас, в отдельных домах они установлены. И у нас теперь даже внесены изменения в жилищный кодекс, в соответствии с которыми эти системы являются общедомовым имуществом. Другое дело, что дома, оснащенные такими приборами, такими системами, это скорее исключение, чем правило, потому что если изначально дом не сдавался вот вместе с такой системой, то для того, чтобы ее установить, собственники должны принять решение, причем это 2/3 на общем собрании. Ну и не очень много людей действительно готовы оплачивать вот такие вот новшества. Хотя, конечно, все жалуются на то, что начисления за ЖКХ непрозрачны, однако не всегда получается так, что ну, точный учет он приводит к уменьшению платежа, и поэтому очевидной выгоды нет, и, соответственно, решений таких со стороны собственников нет.
Подождите, но когда Чибис говорит о том, что будет работать система, он еще и подчеркивает, что технология будет создаваться за счет ресурсов снабжающих организаций, а не потребителей. То есть собственники должны будут принять решение о том, что за деньги ЖКХ в их квартире появится что-то. Кстати, а мы знаем, что это?
Подождите, что такое деньги ЖКХ? Это те деньги, которые всегда оплачивает потребитель.
Об этом уже написали наши слушатели, пока мы с вами говорили, да.
Ну, это же очевидно. Любой каприз за ваши деньги. То, что... И кроме того, я хочу подчеркнуть, что вот ресурсники, они в последнюю очередь заинтересованы в том, чтобы прозрачность как бы начислений, она была достигнута. Потому что ну, масса нарушений именно со стороны ресурсников связана с тем, что и приборы учета уже существующие подкручиваются и начисляют по нормативу, когда этот прибор учета работает. Ну и как только люди начинают платить меньше, то ресурсники начинают жаловаться на то, что у них недополученная прибыль. Поэтому лично мне кажется, и мы соответствующие предложения направляли в Госдуму и в Минстрой, что такие приборы учета надо устанавливать в рамках капитального ремонта многоквартирных домов. И, соответственно, все-таки установка этих систем, она будет в этом случае массовой и будет под контролем граждан.
Скажите, но как это будет все работать, если уже где-то это даже работает? То есть, допустим, ну, вот у меня дома стоит электрический да. счетчик и счетчик воды. Они будут как-то сами передавать? А что с ним? Да, или надо будет менять все счетчики?
Нет, знаете, ну даже современные счетчики позволяют, ну, условно говоря, такую симку вставить, чтобы она дистанционно передавала показания приборов учета, ну, там в том числе вы их могли посмотреть в интернет, ресурсоснабжающая организация могла посмотреть их в интернет. Ну, это такой вот интернет вещей, знаете, когда просто показания автоматически и регулярно передаются. И кроме того, как правило, они синхронизируются, если говорить про тепло, с приборами погодного регулирования, с теплопунктами. Они регулируют подачу тепла в зависимости от температурного режима на улице. Ну, в общем, уже такая довольно распространенная штука.
Насколько это дорого?
Ну, симка сама, она очень дешевая, как-то это несколько там тысяч рублей, но для того, чтобы оборудовать весь дом вот такой системой, это порядка там десятков иногда и сотен тысяч.
Спасибо. Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль», была с нами на прямой связи. Напомню, Андрей Чибис, он заместитель министра строительства ЖКХ, сказал, что такая система появится. Он не говорил, что эта система появится в каждом доме в течение 3-5 лет, действовать система начнет в течение 3-5 лет. Тут нет слов о том, что в каждом доме такая система будет стоять. Светлана Разворотнева подтверждает, что действительно что-то подобное существует и, в общем, не очень дорого стоит, если мы говорим о конкретной квартире. Но как только мы переходим к целому подъезду, это уже намного дороже. Будут ли эти счетчики ставить ветхие старые дома, типа пятиэтажек, спрашивает тут же Виталий. Борис утверждает, что монополисты эти ресурсники, и поменять их не переезжая, потребитель практически не может, а ресурсоснабженец будет применять разные тарифы в зависимости от разного качества услуг. Это вопрос, это надежда, основанная на словах Чибиса. Кроме этого, система будет оценивать качество оказываемых коммунальных услуг. Перспективы обрисованы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Алло. Вы продолжаете про приборы? Меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Я
провел
свою деятельность, связан с тепловыми приборами учета горячей, холодной воды и так. отопления. Я вам хочу сказать, что если потребитель сам этим занимается, то может быть это выгодно. Но я сталкиваюсь с ЕРЦ в Москве. Они заинтересованы, они могут снять приборы 4 месяца, снимут, на поверку отнесут, или он сломается. И получается, что 4 месяца вы будете вначале платить некоторое время по среднему, а потом по трубе. Понимаете?
Понимаю. Алло. Понимаю, но как это вот. Связано с системой, в которой будут симки
задействованы? А рядом устанавливается система Супер, которая через интернет на компьютер пользователя или управляющей компании передает показания ежедневно. Каждый месяц вы снимаете отчет.
Нет, это мы поняли, а мы не поняли, а надо ли для этого покупать новые счетчики? У большинства людей ведь старые, там нет никаких дырочек для симок.
Да, а симок не в счетчик вставляет, рядом система ставится.
Ага, все-таки отдельная система.
Супер называется, автоматизированная система управления.
Она подключается вот.
Она
к счетчикам.
Через симку передает,
да. И она подключается к счетчику электричества, она подключается к счетчику воды.
Ну да, а счетчик воды должен быть специальный, который с проводками. Такой.
Ага, все-таки специальный счетчик. И система это стоит? И система это стоит?
Ну, Вначале система, вначале надо сделать проектную документацию, потом подставить. Я
понятно.
Хочу сказать, вот, да-да, алло.
Да-да-да, 15 алло. Секунд у вас значит, осталось.
Ну, короче, если ставить на большой жилищный дом, это стоит порядка 500 000 рублей.
Арестуют. 500 000 рублей на дом. А мы производим счетчики с модемами, пишет Григорий из Питера. Симки на каждый счетчик. Великий немой, вы не успели задать вопрос, а у нас уже ответ прозвучал. 7373948. Полминуты у вас, здравствуйте.
Добрый день, а в чем проблема? Сейчас счетчики есть именно с выходом интернета.
Есть, но они не стоят в каждой квартире, значит, их тоже надо менять.
Ну и ничего, они, кстати, недорого стоят. Вопрос только в том, меня больше интересует, они пойдут на счетчики тепла или нет. И как будут учитываться общедомовые вообще траты?
А, ну хорошо, как-то будут учитываться.
А вот как-то самое интересное как-то. Потому что, говорю, сейчас согласно нормам счетчики должны все выводиться. Но я тут квартиру покупал, а половина счетчиков не выводится. Нету выхода в интернет.
И это проблема, как раз об этом мы и говорим. Но система, которая будет передавать все в интернет, должна начать работу в ближайшие 3-5 лет. Так сказал Андрей Чибис, он заместитель министра строительства и ЖКХ. Прямо сейчас новости.